Сегодня мы немножко с вами поразмышляем, что с нами будет в ближайших полчаса, в ближайших 24 часа и, может быть, в ближайшую неделю поразмышляем. Я надеюсь, что вы услышите и поймете, что вас ждет в ближайшее это время. Вот, например, я знаю, что будет с нами через сутки. Знаете, что будет с нами через сутки? Будет понедельник. Был один муж Божий, надо признать, что он особенный. Вот для меня библейские персонажи делятся, ну так, если грубо, если поделить их, то на две категории. Одни библейские персонажи, это, я их называю, это мой герой. Это те люди, которые хочется следовать, хочется делать так, как они делали. А другие библейские персонажи, я называю их не мой герой. То есть это не те люди, которых вот я хотел бы, скажем так, чтобы 100% повторить их путь. Хотя на самом деле не все из вот этой категории, не все они плохие. Некоторые люди достигли определенных высот и даже спаслись. Но вот почему-то я для себя этих вот людей в пример не хочу брать. Ввиду определенных, ну, например, давайте я скажу, чтобы вы поняли. Допустим, царь Давид. Ну, не потому, что он царь, а я никогда не буду царем. Даже не поэтому. Но потому, что тот уровень благодати, который ему дал Господь, причем это было за 1000 лет, еще до того момента, как пришла благодать на землю. То есть, получается, он в кредит получил очень много от Бога. И вот в какой-то момент он совершил определенные поступки, которые очень многие положительные вещи в его жизни на будущем перечеркнулись. И для его детей, и для его внука в том числе, понимаете? Хотя сам царь Давид, очевидно, что он спасся. И вот этот человек, о котором я буду говорить, это человек мой герой, я скажу так. Это человек, жизнь которого хочется исследовать, хочется прислушиваться к его словам, хочется следовать за его жизнью, как он делал и что он делал. Я говорю сегодня о пророке Исаии. Мне еще нравится этот человек особо тем, знаете, как бы вам сказать, уверовать и прожить свою жизнь, прожить в Боге, это тяжело, но это возможно. А вот перенять веру от родителей и продолжить ее в своей жизни, и развить ее, и передать своим детям, это тоже особое, это отдельное такое дарование. И причем удивительно, знаете, так наблюдая за жизнью, там, был в разных церквях, служил, проповедовал, смотрел на людей. И очень часто люди с погонами, допустим, вот там проповедники, подобно так, как мне, им даже тяжело своим детям передать веру. Очень нередко встречается ситуация, когда у людей, лидирующих в церкви, а дети в мире. А смотришь, простые люди ходят, исправно служат в воскресенье, ходят внимательны в служении, все, и их дети все в церкви, их дети все устроены, их дети все имеют семьи, все благословенно и все хорошо. И такое бывает. И вот этот человек, он так и написано, Исаия сын Амоса. Он родился в богатой семье, в знатной еврейской семье, в верной семье. И вот интересно, что в какой-то момент, это был период около 20 лет, к нему пришел Бог. В этом была особая нужда. Бог особо нуждался в тот момент в человеке. Я вам скажу так, вот сегодня первый проповедник говорил об определенной ситуации здесь, в этом народе, в этой стране, в Германии. И я вот, ну, как бы не так давно, свежий взгляд у меня, будучи здесь, я понимаю, что Германия нуждается в особом человеке. Германия нуждается, ну, я скажу так, во втором Мартине Лютере, потому что то направление, то движение, которое показывает, к сожалению, сильно не в ту сторону. И вот Геннадий рассказал о том примере, который он пережил, когда пытался помочь другу с оформлением брака, то я почему-то сразу вспомнил свой опыт, когда я был на курсах, и преподаватель немецкого языка, ее никто не обязывал говорить эти слова, я так понимаю. Но она настойчиво говорила, что однополые отношения – это нормально. Она повторяла, это нормально. Она привела пример из, оказывается, у нее брат есть, два брата, вот один из них состоит в таких отношениях. И вот она много раз повторяла, это нормально, как бы, знаете, пытаясь на подкорку записать слушателям о том, что вот это нормально. И постепенно, особенно если детям это проповедовать, дети примут так, это нормально. И для них будет удивительно, что для Бога это мерзость, одна из самых больших мерзостей, какая только возможна. То есть это не просто, знаете, так, ну, не очень хорошо. Это мерзость, которую Бог будет вычищать огнем и мечом. И поверьте, это не обязательно так долго. Кажется, так мирная страна. Я вам скажу так, 5 лет назад, там, где я жил, я тоже думал, что война невозможна. Вот невозможно, потому что невозможно. Она настолько мирная страна была. И не только я так думал. Я уже приводил пример. У нас работала иностранка из Гонконга, девочка. Она училась в ВУЗе в Англии и была знакома с одним из сыном нашего учредителя. И вот он пригласил практику проходить у нас на фирме. И вот она говорит: вы живете в такой мирной стране, нет никаких ни катастроф, ни наводнений, ни цунами, ни землетрясений. У вас так все, ну да, вы не очень богато живете, но у вас так мирно все. И когда приходит Божий суд, то ты не успеешь глазом моргнуть. Поэтому эта страна нуждается в особой молитве. И вот перед этим человеком Бог его призывал для того, чтобы поправить ситуацию. Страна, в которой он жил, народ израильский, сильно низко пал. На всех уровнях присутствовал грех. И вот Бог приходит к Исаии, я это место читать не буду, просто рассказываю. Немножко дальше, буквально первые слова, которые Бог будет говорить для Исаии. И Бог приходит к Исаии и начинает его призывать. И первое, что первая реакция на Бога у Исаии была, он понял, что нужно каяться. Чем быстрее, тем лучше. Он говорит грешно. Он увидел святого Бога рядом с собой и себя увидел. И такая ситуация, она ведет к определенной реакции со стороны Исаии. Исаия увидел этого святое существо рядом с собой. И он понял, что его уста, они мерзость, они грязны пред Богом. Я не знаю, ощущали ли вы вот подобное прикосновение. Но я помню, в какие-то моменты Бог приходил, вот я проповедовал там уже 5, 10 лет, 15 лет, чтобы вы понимали, это не то, что там 3 дня после крещения, нет. И Бог пришел и сказал: слушай, а ты вот проповедуешь, ты всегда точен в твоих словах, когда ты проповедуешь. Вот ты когда рассказываешь примеры, истории. И я понял, что... А еще на моих глазах один проповедник, достаточно известный, умер от рака мозга. Я задумался, но он ведь столько много трудился среди молодежи, он был, ну, очень популярный, молодежь его любила. Почему так строго? Он был не старый, ему было там за 50, может, 55, он не был старый. И такая страшная болезнь и кончина. И когда я стал размышлять над своими проповедями, я понял, что, может быть, я иногда приукрашиваю какую-то историю, может быть, надо быть точен. Люди не нуждаются в каких-то приукрасках. Если Дух Божий действует через слова, тогда не надо ничего там, не надо ничего разукрашивать и так далее. И вот, к этому человеку пришел Бог. И первое дело, которое он сделал, он покаялся. Он покаялся, он сказал: я человек с нечистыми устами. Бог, там написано, что ангел пришел к нему и исцелил его уста. И вот Бог совершил работу с этим человеком, а потом обращается ко всем. Бог говорит: кого нам послать для служения? Этот человек говорит: вот я, пошли меня. Вот этот удивительный тоже момент, явление, когда человек сам отзывается на голос Бога. Не просто Бог заставляет, а человек сам. Он понимает, что вот этот момент Бог что-то сделал для него, и Бог хочет именно от него. Хотя Бог не обращался к нему: вот давай я тебя пошлю. Он говорит: кого нам послать? И этот человек отзывается, 6 глава Исаии, дома вы обязательно прочитайте ее. Он говорит: вот я, пошли меня. И Бог берет его и посылает. Вот я хочу прочитать самые первые слова, которые Бог поручает Исаии сказать для народа. Самые первые слова. Вы же понимаете, если самое первое, это самое важное. Вот то, что он должен сейчас пойти и сказать. Я знаю, что в мире бизнеса там и так далее люди говорят: когда ты приходишь к человеку, начни хвалить его. Начни говорить хорошее. Ты молодец, ты хороший. Вот если ты даже что-то хочешь негативное сказать человеку, то начинай с похвалы. Ты хорошо сегодня оделся там и так далее. И когда человек откроет сердце свое, Вот тогда можешь что-то там так вот чуть-чуть сказать. А здесь все наоборот. Бог говорит все наоборот, потому что нет времени там как-то растягивать беседу. Бог говорит 9 стих 6 главы Исаии, да, спасибо. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. И дальше он говорит, что нужно говорить. Это вы уже дома прочитаете. Мы будем с вами размышлять над вот этими словами. Смотрите, Исаия предстал пред народом, и Бог поручает ему, ты должен что-то сделать. И вот самая большая проблема, которую Бог на тот момент увидел народ, хотя народ, Бог говорит, вы берете взятки, вы унижаете обиженных, вы там лжете, и то есть государство коррупцией пропитано, люди греховные, блуд и все самое худшее, что можно было в данный момент у Израиля. Но тем не менее Бог не это все указывает. Знаете, вот если бы я оказался там, вот я вам говорил, я оказался в Германии, вот первое, что мне бросилось, это то, о чем я говорил, вот эти вот отношения плохие. Но здесь Бог видит самую большую проблему в другом. Он говорит, смотрите, вы глухие. Бог обращается к этому народу, говорит, вот я вам буду говорить, но вы не услышите. Я вам буду показывать, но вы не увидите. Почему? Потому что самая большая человека проблема, когда он приходит к Богу, это его субъективизм. Он думает, что он что-то знает, он думает, что он что-то видит. И вот первое, что Бог делает, когда начинает плавить сердце, он обращает глаза человека, уши человека. Вот смотрите, наши глаза физически так расположены, они смотрят вовне. Наши уши так расположены. Вот если вы исследуете раковину нашу, она направлена так, чтобы слушать извне информацию. А Бог все делает наоборот. Он когда приходит к человеку, он говорит, ты попробуй послушать себя. Ты попробуй посмотреть на себя. Мир сатана делает наоборот. Посмотри, тот плохой, услышь, ой, что тот сказал? А Бог говорит, нет, нет, дорогой, подумай, что ты сказал, подумай, какой ты. И вот здесь Бог обращается к Израилю и говорит через Исаию, говорит, слухом будете слушать и не услышите, глазами будете видеть и не увидите. Почему? Потому что сердцами произошла определенная трансформация. Я вам открою небольшой секрет. Знаете, для того, чтобы понять духовное состояние церкви, достаточно провести в церкви полчаса. Полчаса на проповеди. Это где-то мой секрет, хотя это не только мой, я знаю, что и другие опытные братья-проповедники. Достаточно посмотреть, как церковь слушает проповедь. И все. И больше не надо. Если смотришь, пол церкви спит, это не значит, что они работали в ночную смену. Это значит, что сердца огрубели. Это значит, что сердца не способны услышать Бога. Это значит, что сердца не открыты для покаяния. И вот Бог говорит в этом народе израильском, что ваши сердца такие. Вот смотрите, давайте вместе будем считать. Нас здесь около 40 человек сейчас сидит. Мы внимательно слушаем проповедь. И все хорошо. Был один человек. Я вам расскажу про один восточно-германский город. Был один человек в Австрии. Он был бизнесмен, он и есть бизнесмен, он очень богатый человек, миллиардер. И вот он немножко интересовался футболом в Австрии, вложил деньги в один футбольный клуб, как бы дела, ну так, средние, шли вроде бы и успешно, но Австрия не очень футбольная страна. И он встретился с одним бывшим известным немецким футболистом, там, чемпионом мира и так далее, очень известным. Сейчас он футбольный функционер, то есть он в футболе вертится, он уже в возрасте человек. И вот он задает ему вопрос, а вот, ну, когда ко мне начнут приезжать знаменитые футболисты, что мне сделать, чтобы вот я вклал деньги в клуб, вот в мой, ну, как бы вот средние успехи есть, но я хочу, чтобы клуб был наверху, в топах среди. А этот немецкий функционер, бывший футболист, известный очень, он ему сказал, никогда. Он говорит, почему? Ну, потому что, говорит, вот тот чемпионат, куда ты в клуб вложил деньги, тот чемпионат, он слабенький. Тебе надо искать другое применение. Этот человек приехал в один восточно-германский город. В этом городе когда-то был мощный клуб. Даже, я думаю, мне кажется, в 87-м году этот клуб играл в одном из финалов европейских кубков, Кубки кубков. Проиграл, правда, но играл. Но это тоже высокое достижение. Но сейчас этот клуб прозябал. И он захотел купить этот клуб. Ему отказали. Он взял, купил маленький клуб в этом восточно-германском городе. Вложил деньги, и сейчас этот клуб в Бундеслиге один из лидеров. Я вам скажу, что в воскресенье, если в воскресенье матчи проходит этот клуб, нас здесь 40 человек, а там 40 тысяч собирается. Во сколько раз больше? В 1000 раз. Кажется, в этом году, в начале или в том году, в конце, этот человек выкупил стадион в этом городе и решил его расширить, потому что не помещается. Что больше, больше надо собирать. И он будет собирать больше. А теперь, как этот город называется? А? Лейпциг. Вот, правильно, брат, правильно знает. И вы все знаете, да? Так смотрите, вот этот евангелист, да? Этот евангелист собирает 50 тысяч толпу. Люди с удовольствием идут туда. А нас собирается 40 человек. Может, нам что-то надо чуть-чуть изменить? Я не говорю, давайте 40 тысяч толпу собирать, давайте 100 тысяч собирать. Но Бог хочет, чтобы сегодня мы в этом народе действовали, чтобы через нас что-то было. И знаете, вот тоже ощущение вот человека нового в Германии. Здесь есть много людей реально нуждающихся, может быть, до конца не осознающих, реально нуждающихся в живом слове Бога. Когда Бог начинает действовать в семье, допустим, через... ребенка. Бывает, ну, я знаю такие случаи, когда там 5-летний ребенок стал захаживать в церковь. Попал на воскресное, вот как у нас проходит воскресное служение. Раз приходит домой, два приходит домой. Родители не в недоумении. Ребенок был один, а стал другой. Они начинают спрашивать, а жили по соседству в церкви. Что с тобой случилось? Почему ты раньше был... дерзкий такой. Ну, 5-летний ребенок, насколько мог, объяснил, что он там подружился с верующими детьми, и им рассказывает там мама на воскресном служении, как нужно вести себя. И он начинает вести себя. Родители заинтересовались, и через 5-летнего ребенка приходят в церковь и каются. Понимаете, для Бога нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы вы понимали. Не надо себя загонять в рамки там, 40 человек. Ищите Бога. И опять же, не надо загонять себя в рамки там, тысяч людей. Ищите Бога. Просите Бога, чтобы Он действовал через вас, как когда-то действовал через Исаию в народе израильском. И Бог будет действовать. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы можем на одни и те же вещи смотреть по-разному. Смотрите, давайте вспомним пример библейский. Не пример там кого-то, кто-то кому-то рассказал, а библейский пример. Примерно 3 миллиона человек. Некоторые богословы говорят 2 миллиона, некоторые 3, точно не знает никто, но написано военного населения, мужчин там, в возрасте чуть-чуть старше 20 и там, чуть-чуть позже 50 было 600 тысяч. Ну, то есть каждый такой мужчина имел жену и несколько детей. Вот, ну, мы можем умножать там, кто на 3, кто на 4, кто на 5, но около 3 миллионов человек. Из этих 3 миллионов человек выбирается 12 человек, и им говорится: пойдите в то место, посмотрите и послушайте. И вот я хочу, чтобы вы ощутили вот этот уровень субъективизма, вот эту вот неспособность услышать правильные вещи. Эти 12 человек идут. Каждый из них смотрит, каждый из них слушает, каждый из них что-то видит, каждый из них что-то слышит. Они возвращаются, у них была одна цель. Нужно пойти посмотреть, вот та земля, вот, которая перед нами находится, нам нужно идти ее забирать, она хорошая или не хорошая, и какие есть препятствия. И вот эти люди приходят, каждый из них что-то слышал. Мы тоже приходим сюда на служение, что-то мы слышим. И вот там каждый из этих 12 что-то слышал. Они приходят и их просят дать отчет. Что же вы услышали? Они едины, все 12 говорят, что земля очень хорошая, что там очень она такая, знаете, плодовитая, что там такой виноград, что один человек не может нести, все хорошо там, все замечательно. Но дальше их мнение расходится. 10 говорит, ну там беда, там живут такие люди, что просто нам их не одолеть. И только двое, Иисус Навин и Халев, только двое говорят, с нами Бог, мы должны идти брать. И вот... я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно, мы дальше будем читать, что Иисус говорит уже в Новом Завете по этому поводу. Насколько важно иметь правильные уши, насколько важно иметь правильные глаза. И что является причиной правильных ушей и правильный глаз. И вот, смотрите, они говорят, 10 говорят одно, 2, двое говорят другое. И дальше не только их путь меняется, путь всего народа. 3 миллиона человек зависели от того, насколько эти люди правильно услышат. Это люди были отобранные, поймите, это не просто были обыватели, которые проходили мимо Моисея. Но это люди были одобраны. И вот они приходят, и они изменяют судьбу народа. Помните, сколько лет народ потерял из-за вот неправильных ушей? Сколько лет? 40 лет. Вместо 40 дней, вот то, которое они шли в эту территорию, они должны были 40 лет лечить свои уши, лечить свое сердце, потому что они слышали не то. И вот я вам скажу так, если вы сталкиваетесь с проблемой какой-то в жизни, не вините в ваших проблем кого-то другого. Я вам скажу так, вы не выучили какие-то уроки, вы не услышали то, что Бог говорил вам. Будучи юношей, и я как-то столкнувшись с определенными испытаниями в жизни, или искушениями это можно назвать, это касалось чистоты определенной. И вот предприняв какие-то шаги, это было нелегко, там пост, молитва, размышления над Словом Божьим, пройдя, когда это все отошло от меня, Бог сохранил, и я стал размышлять, думаю, ну, надо будет другим молодежи рассказать, как вот это, как вот хранить свою юность в чистоте. А потом, потому что, ну, я вот размышляю, я подумал, что мне не рассказали. А потом я стал анализировать, подожди, ну, ведь мне это говорили, говорили, и это говорили, и это говорили. Так оказывается, мне говорили. Но я был недостаточно внимательным для того, чтобы услышать. Понимаете, когда сам переживешь, ты это воспринимаешь уже по-другому. Поэтому в наших проблемах, если вы сталкиваетесь с человеком, который вам там нагрубил или еще что-то, ищите проблему в себе. Вы в этого человека до того недостаточно добра положили. Я вам скажу такой секрет. Если вы будете раскладывать, встречаете человека и раскладывать в их сердца добро через год, а может быть и раньше, вы это добро пожнете. А теперь загадка, очень легкая загадка. А если вы будете встречать людей и раскладывать будете зло в сердца этих людей, что вы пожнете? Зло. Я вам скажу, не через год, раньше. Поэтому, когда вы встречаетесь с проблемой, ищите проблему в себе прежде всего. Вы что-то сделали не так. Хочу прочитать из Евангелия. Лука, 8 глава, 4 стих. Мы ниже тоже будем читать. Лука 8:4. Смотрите, здесь Иисус говорит о важности для христианина, для новозаветнего христианина, способность слушать. Я вам говорил, мы сейчас будем учить, что с нами будет через 5 минут, через полчаса, через 24 часа. Вот здесь это все описано. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано птицами небесными, и птицы небесные поклевали его. И иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между терниями, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. А прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Смотрите, тот же самый диагноз. Видя, не видят, и слыша, не слышат. Так, а упав, вот что значит притча сия, 11 стих. Семя есть Слово Божье. Смотрите, мы сегодня пришли сюда услышать Слово Божье. А упавшие при пути – это суть слушающие. Это мы с вами. Которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Кто-то из нас сегодня пришел, может быть, первый раз, может быть, второй, или ну, не так давно, еще не верит в Бога. И вот слышит Слово Божье, через полчаса, вот выйдите со служения, обратите внимание, что будет проходить в ваших сердцах. Вот это вот то, что будет проходить. Придет дьявол и будет пытаться похитить то, что братья сегодня говорили. Это будет через полчаса, может даже раньше, через 15 минут. Потому что он не хочет, чтобы вы спаслись. Он хочет, чтобы в вашем сердце была злоба, чтобы ненависть, чтобы грех какой-то владел вами. Он будет все делать, чтобы похищать те зернышки, которые будут падать в ваше сердце. Все делать, чтобы уничтожать. Это будет через полчаса. Я, может быть, немножко не точен на 3 секунды. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Смотрите, есть и такие, которым радостно услышать слово, им нравится слово проповедника. Но которые, не имея корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть приходит малейшее, заметьте, это уже те люди, это уже мы с вами, это уже христиане. Если первая категория, только одна первая категория, это те люди, которые услышали, и слово выветрилось, сатана похитил. Тот говорил не так, тот одел не тот галстук, тот еще там не того роста там, и так далее. Сатана найдет повод, как соблазнить ваши сердца. Он будет пытаться уничтожить Слово Божие в ваших сердцах. Но это только одна категория. А все остальные – это христиане. Но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это вот это самые настоящие христиане, я вам скажу, вот смотрите. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Вот это вот то, что очень часто мы встречаем. А какая у тебя машина? А, Audi. А у меня VW. После служения, понимаете? Никакую главу ты прочитал на этой неделе, Слово Божье. Какой евангелист тебе больше всего нравится? Какая у тебя машина? А ты дом построил на кредитные средства или заработал? И вот самый лучший вопрос. Я вам рекомендую, самый лучший. А сколько ты зарабатываешь? Вот это 14 стих. А теперь внимание, 15 стих. Это вот то редкое исключение. И слава Богу, что оно есть. И слава Богу, что оно есть в Германии. И слава Богу, что оно есть в Лейпциге. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его. И вот здесь два критерия. Я не понимаю, почему... Точнее, у меня есть одни размышления, и надеюсь, Бог даст нам, если продлит наши дни, в следующем году, в январе, мы поразмышляем над одним из этих критериев. Бог буквально месяц этот вел меня определенным путем размышления, показывал, как он выкорчевывал злобу с моего сердца. Я понимаю, что еще не все выкорчевал, и я хочу, чтобы побольше Бог очистил. И он показал определенный путь, когда Бог мне буквально заставил каяться, за боль, принесенную человеком. Через мирского человека обличил меня. Это будет через, наверное, месяц. Но здесь написано так. Услышав слово, хранят его. Смотрите, в добром и чистом сердце. Почему Бог оба этих критерия вывел? Я не знаю. Можно было бы сказать, Бог, зачем ты говоришь вот в добром? Скажи просто в чистом, все же понятно. Но Бог говорит в добром и чистом сердце. Оказывается, критерий доброты – это один из основополагающих критериев христианства. И вот если наше сердце, я, правда, не совсем понимаю, как оно может быть чистым без доброты, но тем не менее, раз Бог так вот эти оба критерия вывел, значит, что-то в этом есть. Вот если вот это сердце доброе и оно чистое, оно способно хранить Слово Божие. Если ваше сердце покаявшийся, примирившийся с Богом, оно способно хранить Слово Божие. Я вам скажу так, имея определенный опыт служения в христианстве, самая, наверное, сложная миссия служителя – это исповедание. Это когда приходят люди и приносят свою боль. Я вам скажу, это сложно и до того, когда ты знаешь, что человек придет тебе, как правило, человек говорит, а можно я с тобой встречусь, мне есть что тебе рассказать. И в момент, и после. суметь понести тот груз ответственности, груз боли человеческой, это ответственность определенная. И вот, когда я соприкоснулся с этим служением, я понял, что очень много людей пережили в детстве своем, уже в возрасте, в юности, очень много трагедий. И вот, знаете, я понял, что ни психолог, ни лекарства не помогают в этом. Ну, как-то чуть-чуть смягчают, может быть. Но Бог, но истинное покаяние, представьте себе, Бог поворачивает мои глаза и говорит, вот смотри, ты причинил боль. Смотрите, Он не говорит, тебе причинили боль. Хотя такое тоже было. Он говорит, ты причинил боль тому. Ты причинил Бог тому. А я говорю, Господи, а я каюсь. Я грешный, я злой человек. Вот это важно сказать то, каким ты есть. И Бог говорит, ты знаешь, я тебе прощаю. Я вспоминаю вот эти слова, у меня сейчас дрожь, когда Давид приходит. Давид, ну, такую мерзость совершил. Мало того, что украл чужую жену, он убил человека. И к нему приходит пророк и говорит, ты тот, вот, который жизни лишил человека, ты исковеркал судьбу. И он говорит, Господи, я каюсь. Он осознал, ну, буквально в доли секунды осознал всю свою низость. И пророк говорит, и Бог прощает тебя. И вот когда ты говоришь, Господь, я причинил боль тому, я жесткий человек, я злой человек, Бог говорит, а я тебе прощаю. Иди и не делай так. И потом ты смотришь на то, что тебе причинили боль когда-то, уже другими глазами. Тебя не гложет это. Да, тебе было больно, когда ты был унижен, может быть. Тебя, я не знаю, причиняли страшную боль. Но Бог, но ведь ты тоже причинял. И Бог пришел к тебе и сказал, я тебя прощаю. И в этот момент вот эта болезнь непрощения, когда ты болеешь это, когда к тебе приходят мысли, а как тот мог, а как он сказал и так далее, она уходит. Потому что ты понимаешь, что в такой же ситуации, может быть, менее трагичной, может быть, даже более трагичной, но Бог сказал, я тебя прощаю. Вот эти слова, они как набат звучат над головой, я тебя прощаю. И ты просто не имеешь права простить другого, потому что ты понимаешь, что Бог тебя простил. Я тебя прощаю. Это важно услышать, дать право Богу. Ну, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Бог никогда не будет настаивать. Никогда. Я все стою у двери и стучу. Я вам скажу так, у Бога достаточно сил, энергии вашу дверь вынести с петлями. Я был как-то на одной конференции, и были братья из России, Украины и Белоруссии. И вот из Белоруссии братья проповедовали, говорит... Но если, допустим, в России дверь для Евангелия чуть-чуть приоткрыта, власти не дают сильно много евангелизировать, прижимают, в Белоруссии просто закрыта дверь, не разрешают, то говорят, в Украине у вас просто с петлями вынесли эту дверь, вы можете идти проповедовать. И это правда, так свобода проповедования Евангелия очень большая. И вот у Бога есть силы вынести вашу дверь с петлями, чтобы вообще не был, просто проем был. Но Бог никогда не будет так делать. Бог хочет, чтобы вы сказали сами, Господи, приди ко мне и исцели меня. И когда вы услышите вот это вот, я тебя прощаю, между прочим, так бывает не обязательно в самом начале, так бывает через 10 лет христианства. Я видел нередко ситуации, когда христиане приходят к покаянию через 10-15 лет. И они говорят, мы грешники. Почему? Ну ты же каялся, ты же крещение принимал. Ну моя жизнь была не очень. А здесь написано так. В добром и чистом сердце. Так Писание говорит. Это не я придумал, так написано в Писании. Наше время подходит к одному важному моменту. Как этот момент называется? Молитва. Я думал, вы скажете, отшествие на небо. Мы подходим к молитве. Пожалуйста, обращайтесь к Богу. Смотрите, я хотел бы, чтобы эта проповедь сегодня не была похищена из ваших сердец, чтобы вы пришли домой. Причем я обращаюсь сначала к тем, кто еще не вступил в завет с Богом. Не дайте сатане похитить то, что вы сегодня слышали через полчаса после служения. Не дайте, пожалуйста. Размышляйте над Словом Божьим. Подумайте над итогом своей жизни, почему вы оказались вот в такой ситуации. И что стоит изменить в вашей жизни, чтобы познать, что Бог есть, благой Бог. Я обращаюсь к вам, христианам. Скажите, вы не завидуете вот этому австрийцу, который собирает 40 тысяч человек в Лейпциге? Не-не-не. Я бы на вашем месте завидовал, по-хорошему завидовал. Молился Богу и говорил: Господь мой, эти люди вокруг нас, эти 500 тысяч или 550 тысяч, они... Сколько? Да, у нас нет фанатиков. Но послушайте, апостолы когда-то проповедовали, и к ним собиралось и больше людей. Понимаете? Я не говорю, зовите сюда фанатиков. Я говорю, что наше слово, наша проповедь должна звучать так, чтобы люди вокруг нас, наши семьи, наши соседи, наши соработники, они поняли, что здесь действует Бог. Я к этому вас призываю. Окей? Обращайтесь к Богу. Давайте будем молиться.